Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире передача «Время молодых». И, как всегда, ее главный участник, член Координационного совета православного молодежного движения города Екатеринбурга в 2011-2014 годах Игорь Хмара. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы указали годы, поскольку вы сейчас уже переключились в основном на учебу, на серьезную работу над дипломом, как я понимаю.
Да, абсолютно верно.
Но, тем не менее, в тот момент, когда вы были в совете, прошло очень много различных мероприятий, несколько слетов прошло. Угу. Может быть, поговорим о слетах как о вот такой форме работы, и она достаточно современная, и молодежь ее, мне кажется, любит. Что бы вы могли сказать в общем об этой форме и, в частности, о том, о тех слетах, которые прошли в последнюю вот весну, лето?
Ну, вообще, наверное, стоит обратить внимание непосредственно на саму молодежь для начала. Вот мы говорим молодежь, молодежь, а что объединяет вот эту вот группу непосредственно? Это, наверное, стремление вообще познавать что-то новое. То и есть дело молодых, постоянно что-то исследовать, пробовать себя в чем-то и так далее. Но еще очень такая отличительная черта, наверное, молодого человека – это готовность постоянно общаться. Постоянно общаться, постоянно выходить на диалог. И на самом деле это очень взаимосвязанные вещи, потому что готовность выходить на диалог – это готовность встречать какую-то постоянно новую позицию, позицию другого, что называется. И вот это действительно отличительная черта молодежи, потому что вот сколько ни смотришь, наверное, вы даже можете по своему опыту сказать, что в молодости вообще встречаться в какой-то компании было проще. Сейчас вот уже там кто-то кого-то куда-то зовет, и уже как-то...
Не хочется.
Да, уже не хочется, уже есть семья, есть какие-то заботы, и, в общем, зачем? А вот в молодости все было как-то проще, и можно было там даже не смотреть на то, что спать придется там не на диване, а на полу, и трудности преодолевались какие-то такие вот физические и так далее. Все ради общения. И вот это действительно такая отличительная черта молодого человека. И в этом отношении, вот если подходить еще к вопросу воспитания молодежи, да, что сегодня очень серьезно, наверное, обсуждается на многих уровнях, то вот это общение, вот это диалогичное общение с молодежью, оно способно действительно вложить что-то светлое, доброе, умное, вечное в головы наших соотечественников молодых. Но вот вопрос, где найти такие площадки, где можно было бы выходить в диалог с молодежью, где найти площадки, на которых бы создавалась, может быть, в определенной степени среда, которая бы формировала умы молодых людей. Потому что среда – это действительно та вот среда людей, среда какого-либо сообщества, она также способна формировать мировоззрение молодого поколения. И вот этот вопрос действительно очень серьезный, потому что если брать школу или университет, то какая здесь проблема? Там, конечно, формируется среда, но влиять на нее очень трудно. Ну, может быть, вы также, Ирина, вспомните по своему опыту, что значит учитель в школе обычно, да? Очень редко, когда учитель становится настоящим другом для своих учеников. Чаще всего это какой-то вот такой наставник. Ну, вы здесь согласитесь?
Да, я соглашусь.
Здесь. И поэтому очень трудно влиять на вот эту среду, может быть, молодых людей там, в 10-11 классе. Очень трудно как-то вступать с ними в диалог. Потому что всегда предполагаются такие отношения наставнические, да, что вот есть учитель, который стоит перед тобой, перед рядами парты, который вещает что-то такое вот на весь класс. И, соответственно, здесь, может быть, была найдена очень такая интересная форма, как слет. Что такое слет? Это действительно, как бы я определил, среда краткосрочная с заданными ценностями. Ну, такая бы форма. То есть, что это значит? Вот, допустим, вот был у нас слет на озере Увельды. Международная трезвенная школа слет на озере Увельды. Что там происходило? Множество людей собралось в одном месте на определенное время, участвовало в одной программе, с заданными ценностями. Какими? Раз трезвенная школа слет – это ценность трезвости и ценность православия, ценности православной культуры. И действительно, на слете вот эта среда, она эти ценности задаются, и плюс ко всем прочему, там же собираются люди, единомышленники, и получается среда с заданными ценностями. Вот это что важно. И в данном случае молодой человек, попадая в эту среду, он действительно попадает, ну, в такое диалоговое пространство, в котором он может воспринимать эти ценности. И вот это, наверное, самое главное завоевание, в общем-то, слетов. И в этом их интерес. Ну, плюс ко всему прочему. Ведь что значит вот это собрание в одном месте, на одно время и так далее? Обычно же это на природе происходит. А это, соответственно, новые впечатления также. Это попытка попробовать себя для молодого человека в нестандартных условиях. Ну, представьте, вот палаточная форма тех же увильдов. Это же нужно тоже найти смелость жить в палатке. Мы говорили, что для молодежи это легко в определенной степени ради какого-то общения. И все это по совокупности, конечно, выигрывает, может быть, перед обычной школьной средой, где учителя часто не могут, скажем так, совладать со школьниками, именно найти общий язык, стать другом для них. И, естественно, в данном случае вот эти слеты, они помогают.
Вот сейчас, знаете, есть такое мнение, и священники об этом говорят, что очень много скучающих таких молодых людей, которые ничем не интересуются, им ничего не интересно. И еще раньше, несколько лет назад, я от педагога танцевальной студии слышала: удивительно, но дети перестали удивляться. Их ничем уже не удивишь, и это влечет за собой то, что никакие вот внешние какие-то факторы могут их просто не вдохновить, да, и не трогать. Это такая всеобщая тенденция, или все-таки молодежь остается молодежью, как бы там ее не прессовали гаджетами, но она, вырвавшись на свободу, на озеро, на свежий воздух,
ну, видите, как-то... Мне пока трудно говорить, в каком плане. Вот если говорить про мое поколение, то в нашем детстве гаджетов-то как-то особо не наблюдалось. Первые мобильные телефоны, я вот даже их в начальной школе своей не помню, помню только вот где-то это уже 5-6 класс, может быть, они только первые начали появляться, ну, так вот распространяться уже массово, да. Вот если говорить про тогда уже про тех, кто будет молодежью вот со дня на день, это про наших сегодняшних подростков, это, соответственно, возраст какой-то, может быть, 14 лет, да, начиная с 14 лет, уже можно что-то определенно говорить. Мне кажется, что эта тенденция, она не, скажем так, не всеобщая. Мне в какой-то степени повезло в том плане, что я общался с разными, может быть, типами подростков, и, вы знаете, вот встречал и очень удивительные, подающие надежды, такие личности, которые уже в 7 классе очень скромны, читают там, я не знаю, вы, наверное, удивитесь, Аристотеля. Для меня это было вообще шоком, что в 7 классе читать Аристотеля, причем с серьезным видом его обсуждать, то есть не просто там прочитал, пронеслось и так далее, потом обсуждать всякие геополитические проблемы, да, но это, опять же, смотришь на таких людей, понимаешь, а здесь сколько вообще родители вложили, что это действительно, это вообще огромнейший вклад. Но встречались, конечно, и те люди, которым, ну, ничего не интересно, инфантильность такая вот, у которых наблюдается. И вот это вот самое страшное на самом деле, потому что это то, что, может быть, угрожает грядущим поколениям в каком плане. У нас вот сейчас культура, она вся направлена, она вся воспитывает эту инфантильность. Это культура молодых. Мы как-то говорили вот в одной из наших передач, что сейчас вообще культ молодости такой пропагандируется, да? Культ легкого отношения к жизни, потому что молодость обычно с этим вообще, ну, как бы связывается. Потому что взрослый человек, что там заботы, работа, дом, там все это, надо в семью вкладываться, а молодой человек, он порхает по жизни, как бабочка, и вот это вот воспитывается сейчас очень так активно. Ну, вот та же знаменитый лозунг рекламный: «Бери от жизни все». И вот это, мне кажется, то, что на самом деле угрожает сегодня даже в культурном плане нам, если мы не начнем понимать, что молодость, что вот эта вот подростковая какая-то определенная культура, это всего лишь этап жизни, надо расти. И здесь лежит, конечно, ответственность на родителях. Вот, как я сказал, что они должны вкладываться, чтобы ребенок это понимал, и чтобы он рос. Потому что если он захочет расти, если он захочет вот чего-то большего, тогда он будет удивляться, и многому чему будет удивляться. А если для него весь мир будет ограничиваться ВКонтакте, ну, тогда не избежать беды.
Но вы, как организатор слетов, наблюдаете какие-то вот проблемные моменты? То, что вот они привыкли, что их нужно развлекать, молодые. Ну, и вот пришли и говорят: ну все, развлекайте нас, а мы посмотрим, понравится нам или нет.
Да, вот есть определенная такая проблема. Очень интересно, вот у нас проходил весенний слет православной молодежи Екатеринбургской метрополии. И вот иногда очень удивлялись именно, на самом деле, отношение молодежи к этому слету. Вот раньше, потому что было, можно сказать, жертвенное отношение. Раньше действительно ездили, как сказать, и не боялись спать в спальниках. В этот же раз, конечно, по отзывам было очень иногда грустно размышлять и думать. что происходит вообще с нами. Потому что, ну вот два таких вам примера опишу. Первый момент, мы приглашали там отца Алексея Уминского, достаточно известный священник. Естественно, что когда мы его приглашаем, надо ему оплатить деньги там за перелет туда-обратно из Москвы. И отношение очень многих как раз-таки людей, может быть, это отношение, оно воспитано еще и советской культурой, то есть тоже дают, бери, бьют, беги. Было такое, вот можно ли нам приехать на слет, послушать отца Алексея Уминского и уехать, ничего не заплатив? Конечно, меня могут сейчас начать бросать камни, говорить, что я такой меркантильный, со всех требую денег, а тут вот батюшка приехал, я мешаю, значит, этим людям его послушать. Но ведь тоже нужно здесь понимать, если это участники слета, то ответственность за то, что отец Алексей у нас находится на слете, они должны брать на себя, в том числе. Он же не пешком из Москвы пришел к нам сюда. Его билет тоже что-то стоит, а мы там потратили, по-моему, порядка 20 тысяч. На всех-то как раз участников слета небольшая сумма. Но тем не менее, а если один не заплатит, второй не заплатит, третий не заплатит? Ну а тогда на что? Нам из своего кармана получается платить. А тоже таких денег, я думаю, вряд ли сразу вот так вот вмиг будет. И вот это такая вот, может быть, что ли, безответственность определенная, она чувствуется, конечно. И второй момент, это когда некоторые люди очень жаловались, что как раз не будет теплых кроватей, спать им придется в спальниках. И тоже удивлялись, как так, если раньше задор такой определенно был и так далее, а здесь такая изнеженность. И эти тенденции, они, конечно, есть, но они, опять же, как мне кажется, связаны именно с культурными реалиями нашего времени. Именно вот в том числе и с этим потребительством. То, что дайте, сделайте мне хорошо и желательно за бесплатно. И большая ответственность, наверное, лежит в том числе и на тех структурах, которые работают в церкви, с молодежью, чтобы дать понять, что вообще есть в мире такое вообще слово «ответственность», и что оно к молодежи тоже применимо. А то вот у нас, к сожалению, есть такие проблемы. Но с другой стороны, есть, может быть, и положительные тенденции, как я вам уже привел один пример, могу привести другой пример. Вам, кстати, очень близкий, меня очень удивила девушка одна на Увильдах, 14-летняя, которая посещала практически все лекции. Вот. Ну, это тоже значит, что не все, в общем-то, потеряно в нашей стране, что есть и люди, которые действительно чем-то интересуются, которые действительно могут потом дать хороший такой вот, сделать хороший вклад в русскую культуру и в жизнь русского общества. И это действительно дает надежду.
Ну, вот этот возраст, предположим, там с 13 до 18 лет, он подходящий для того, чтобы уже там требовать с них быть ответственными, быть мудрыми, стремиться к знаниям? Или как раз получается, что обычно же, когда появляются собственные дети, начинаешь задумываться там о том, что вот хорошо бы там, чтобы мир был таким очень нравственным, чистым и светлым, чтобы моего ребенка не коснулась никакая гадость. Может быть, тут проблема в том, что именно этот возраст наиболее сложный для того, чтобы вот самоорганизовываться себя, значит, призывать себя самого к ответственности.
На самом деле, вот если говорить в идеале, то вообще любой возраст, он, если мы тем более говорим про христианское мировоззрение, то христианство требует от любого возраста, старт или млад, трезвомыслие. То есть, что это значит? А это предполагает ответственность в том числе. И ответственность и за себя, и за окружающих тебя людей. И ответственность прежде всего перед Богом. И поэтому, наверное, если говорить в идеале, опять же, нельзя сказать, что вот с 13 до 18 это вот такие счастливые годы, когда мы освобождены от ответственности, получили такую интеллигенцию. Вот, ну что мы, если 17 лет умрем, простите за такое, предстанем перед воротами рая, мы что скажем, ну мне было 17, я имел право, да? Нет, конечно, так нельзя, наверное, размышлять в системе координат христианства, но с другой стороны, стоит понимать, что сегодня особенно, учитывая эти культурные реалии, действительно, но для этого возраста такие яркие лозунги, которые говорят, которые предполагают такую вот инфантильность, они присутствуют в общественном пространстве. Но вот если посмотреть исторически, если посмотреть исторически, то обычно уже в этом возрасте люди-то о чем-то серьезном думали. Простите, в крестьянской среде уже в 13 лет порой и женились, в 14. А это что значит? Это значит, ты становишься главой в определенной степени семьи. Ты уже ответственен за человека, с которым ты живешь.
Мужичок с ноготок.
Да. И, соответственно, это предполагает, что все-таки человек может в этом возрасте уже, ну, как бы думать, может уже в этом возрасте брать на себя какую-то ответственность.
Ну, если он воспитан, допустим, в многодетной семье, в правильных принципах.
Ну, вот как я вам приводил пример. Ведь тот же человек, который с Аристотелем вот этим увлекается, да, который там и геополитики размышляет, ну, он уже в свои, вот сколько там ему, 7 класс, он уже знает, куда он хочет поступить. И самое главное, почему он хочет поступить. Чего он хочет от жизни-то добиться. И как-то все органично у него происходит так вот в жизни. Но есть же другой слой людей, которые, ну вот у меня там тоже есть такие примеры, которые на первом курсе университета не знают, чего они хотят от жизни-то. На первом курсе университета. И все нескладно-то получается в жизни у таких людей. И соответственно, вот есть такое очень, знаете, у психологов такие размышления, что должно произойти с человеком вот в подростковый период. Самое важное. А как раз-таки он должен повзрослеть. Как вот это не страшно звучит для современной культуры, он должен повзрослеть. Он должен научиться выстраивать, в том числе и со своей семьей, отношения, ну, может быть, я грубо скажу, но сейчас я поясню, как с чем-то внешним. Это, наверное, звучит грубо, родители сейчас возмутятся, как так, это мой дочка, моя дочка, мой сыночек, как с чем-то внешним, я разве внешний, самый близкий человек, но... Что это значит? Что рано или поздно птенец должен выпасть из гнезда для того, чтобы пойти осваивать мир. Это не значит, что он должен забыть свою мать, своего отца, но он должен научиться жить уже самостоятельно в этом мире. И вот подростковый возраст, в том числе и в психологическом плане, это как раз тот возраст, когда человек должен научиться самостоятельно осваивать мир. Получить самостоятельное мировоззрение, уже отличное от родительского, может быть, согласны с родительским, но отличны от родительского. Это вот как раз задача этого возраста. И очень плохо, что у нас часто сегодня вот эту задачу игнорируют.
Вот. Это вот как, например, у меня дочь решила пойти в православную службу милосердия. Я ей говорю, давай я тебя довезу, до Успенского довольно далеко, ты не знаешь, куда идти, я с тобой пойду, мы всех найдем, вместе напишем заявление. Она говорит, нет, я сама поеду, сама пойду, сама все напишу и сама буду с ними созваниваться, общаться и принимать участие в тех акциях. То есть раз и отсекла меня.
Да, но это на самом деле, это надо только поддерживать. С другой стороны, есть же такая тоже, если говорить о подростковом возрасте, у них же это двояко. Они себя только пробуют. И поэтому здесь тоже задача со стороны родителей, вот как говорят опять же психологи, всегда быть рядом, чтобы подставить руку. Потому что вот подростки, они очень удивительные существа в том плане, очень удивительный возраст, что с одной стороны они пытаются действительно быть взрослыми, пытаются повзрослеть, с другой стороны они еще не взрослые, а еще во многом дети. Да, они могут отрицать ласку и говорить «нет-нет-нет», они могут говорить «я все сам-сам-сам», но в глубине души они хотят, чтобы им помогли. И поэтому здесь, на самом деле, очень такая серьезная задача у родителей, с одной стороны, давать им вот этот простор, чтобы они развивались, что-то уже свое у них было, но с другой стороны, всегда быть начеку, чтобы подставить руку, когда подросток оступится. Ну, это вот, что касается, конечно, подросткового возраста. Если говорить о молодежи, то тоже ведь задача молодежи, это уже, наверное, ну что ли, дальше формировать свою личность, уже искать, может быть, того человека, в том числе, с которым можно создать семью. И это тоже же предполагает ответственность. Это тоже уже предполагает определенную сформировавшуюся личность. Пускай, может быть, даже еще на какой-то стадии формирования, но уже имеющие определенные завоевания, да, в этой области. И нельзя говорить, что с 13 до 18 лет такое беспечное время, когда можно себе позволить расслабиться и так далее. Как раз-таки, если тем более говорить об этике христианской, нет такого времени, когда христианин может расслабиться. Как помните песнопение? «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдящий. Достоин же паки, его же обрящет унывающий».
Игорь, а вот в последнее время очень расплодились такие курсы или школы, так называемые школы лидеров. Я наблюдала одну такую школу лидеров, посвященную супергероям в одной из общеобразовательных школ, пришла просто в какой-то неописуемый ужас. от того, что увидела реальное зомбирование, как в кино показывают, в страшных фильмах, когда дети стоят, поднимают руки вверх или встают на колени с какими-то криками, это все в виде игры. Но это называется школа лидеров, школьных лидеров. Там уж ответственность на тех родителях, которые отдали в это учебное заведение, на самом учебном заведении. А если говорить о том, чтобы растить лидеров духовно-нравственно-патриотически настроенных, православных лидеров, это как раз ведь, наверное, как раз тот возраст, когда эти лидеры должны появляться. Если там, допустим, в какой-то платной школе лидеров там придешь и тебе скажут, ну все, ты прирожденный лидер, ты вот там заплатил столько-то денег, тренинги прошел, и все, ты теперь звезда, то, наверное, в православной среде нужно действительно выявлять тех людей, которые могут стать вот командирами полка в 16 лет, повести за собой. И как это вот делать в православной среде, которая, ну, как-то отрицает соперничество, не очень как бы хорошо относится к соревновательному этому духу?
Здесь надо сначала разобраться с самим просто понятием лидер. Для людей современности очень часто, что такое понятие лидер? Это вот такой заводной человек, который тебя там поднял флаг, ведет куда-нибудь, обычно он должен там быть очень коммуникабельным и так далее. Что значит в православии быть лидером? Хотя вспомним тоже интересное евангельское изречение. Кто хочет быть первым, будь последним. Вот это очень серьезно. И, соответственно, в православии лидер – это тот, кто готов больше отдавать, кто готов, у кого есть силы больше отдавать. В православии лидер – это огромная ответственность. Кстати, патриарх у нас, он же не устает об этом говорить. Он и сам на своем примере, и, в общем-то, на словах говорит о том, что действительно, кто хочет быть первым, будь последним. И, соответственно, здесь очень, кстати, приходится выражение одного древнего мудреца: кто хочет командовать, научись подчиняться. Если, мне кажется, только один выход в православие, как найти этих лидеров. Это смотреть просто на приходах тех людей, которые готовы брать ответственность, которые готовы отдавать себя ради другого. Кстати, Григорий Богослов тоже об этом говорит, что духовное начальство, духовное лидерство, если хотите, современным языком, он говорил не только про священников, состоит в том, чтобы отдавать всего себя ради блага других. Вот и все, это главный критерий. А то, что вот вы говорите вот про эти платные школы, это же во многом профанация. Игра на тщеславие родителей. Потому что это получается какой-то шаблон такого американского лидера, вот непонятного, такого весельчака.
Белозубого.
Да, который готов там все. А в итоге готов ли этот человек вообще понести ответственность? Вот непонятно. Да, он может там перед тобой скакать, поднимать веселые ручки и так далее, но готов ли? Если вот у него вот эта внутренняя сила, это непонятно. А внутренняя сила, она воспитывается, ну, раз мы православные, мы и говорим, что внутренняя сила, она воспитывается через обращение к Богу, через участие в таинствах, через церковную жизнь. И вот возможно ли вот так вот действительно просто через какие-то тренинги, которые очень часто играют лишь на тщеславие людей, даже тех же подростков, принести результат? А порой он бывает просто отрицательным, этот результат. Действительно, мы получаем такого тщеславного человека, который думает, что он что-то может, что у него есть какие-то инструменты повлияния, но не чувствуется правды за его вот словами, может быть, правды жизни. И это большая проблема для вот таких людей. Ну, сейчас много об этом говорят, но, конечно, каждый человек, каждый родитель должен думать, прежде чем он куда-то отдает своего ребенка, и прежде всего лидера воспитывать, даже не лидера, давайте будем говорить, прежде всего воспитывать ответственного человека. А если Господь призовет его к лидерству, ну и слава Богу, не призовет, он в чем-нибудь другом проявит свою ответственность. Ну, вот так вот.
Ну, то, что нам, вот, например, хотелось бы видеть, да, православных губернаторов, мэров, депутатов, ответственных и
мне кажется,
относящихся к народу соответственно.
Прежде всего, надо захотеть увидеть православных людей там и в своих детях, и вокруг себя. То есть, а тогда появятся и губернаторы. Просто очень часто, вот я тоже так вот иногда размышляю, думаю, вот очень многие родители хотят, чтобы их дети были успешные, там, получали много денег, и отчасти это желание оправдано. Но, ну, потому что действительно, люди, прошедшие через 90-е года, или, может, через другие какие-то трудности, но хотят, чтобы действительно не случилось такого с их детьми и так далее. Но, с другой стороны, а почему мы не думаем о том, что прежде всего залог успеха – это в гармоничной личности? То есть, если будет гармоничная личность, и неважно, кем он будет, там, дворником, А что плохого в профессии дворника? Вы знаете, я недавно смотрел сюжет. Во Франции дворники — это люди, которые получают очень огромные деньги.
Я об этом уже много лет в эфире говорю.
Да.
У меня дети в свое время хотели быть дворниками очень.
Да. И, соответственно, как бы возникает вопрос, действительно, главное же, чтобы человек был гармоничной личностью, а остальное все сложится. И об этом Евангелие тоже. Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам.
Ну, понятно, кем станут дети. Вот вы говорите о том, кем мы видим, да. Угу. Главное, чтобы они были гармоничной личностью. И по поводу дворников, конечно, не из-за того, что они большие деньги получают, а я хотела им объяснить, что все профессии нужны, все профессии важны. И как в царской России вот этот человек следил за порядком, был главным во дворе, наблюдал за всем, и как это чудесно.
Ну, вы знаете, даже в утешении тем родителям, которые сокрушаются, что как бы, ну как так, дворник и так далее. Но вы знаете, если человек нашел профессию себе по душе, то с деньгами все сложится. Вот я вот имею твердое убеждение. Есть, в конце концов, конкурсы лучших дворников. И я не думаю, что какой-нибудь дворник Кремля получает там мало. То есть, главное не в деньгах. То есть,
и рабочие специальности сейчас очень востребованы.
Да.
И...
То есть, если к этому лежит душа, то о деньгах вообще можно не заботиться. А если человек идет на профессию, вот знаете, как тоже, получает профессию, чтобы отдавать свое время за деньги, Вот это, мне кажется, самое страшное. Отдавать свое время за деньги. То есть, когда работа вообще не нравится, когда не получаешь удовольствия и думаешь, как отсидеть с 8 до 5, я просто отдаю свое время за то, чтобы получить там 15 тысяч, к примеру. Вот это, мне кажется, самое страшное. Потому что в таком случае человек не сможет стать счастливым. А мы, наверное... как гармоничная личность, которая не сможет стать счастливым. Не знаю.
Ну вот, а если все-таки говорить о том, кто нами управляет... Как нам увидеть, наконец-то, вот тех людей, которые в ваших слетах принимают участие там где-то наверху?
Ну, это зависит от того, насколько мы сможем действительно сеять разумное, доброе, вечное вокруг себя. Потому что, вот, как говорит тот же апостол Павел, в церкви разные служения есть. Там у кого-то пророк, священника и так далее. Также и в обществе есть разные служения. И вот если мы сможем показывать, мы, христиане обычные, истину Евангелия, в том числе и одаренные, может быть, молодежи, вот, или тем же подросткам. Вот тот же подросток, который интересуется Аристотелем, к примеру, да? Если он действительно увлечен вот этим православием, а кто сказал, что когда он вырастет, он не станет политиком? Но если у него будет закваска с детства, вот это православное, значит, он станет кем? Православным политиком. То же самое, если, допустим, мы своего будем удивлять, в добром смысле слова, удивлять православием своего коллегу, своего одногруппника, но есть большая вероятность, что кто-то из них потом станет православным политиком или православным мэром. Вот, надо прежде всего действительно в своей жизни показывать вот эту правду Божию, а как она достигнет, как, значит, появится православный губернатор, и Господь это сделает за нас, я думаю. И еще лучше, чем мы даже думаем.
Алапаевск, он нашел каких-то вот личностей, интересных людей, интересные проекты?
На счете, да?
Что вот ах и...
Ну,
всех поразили.
На самом деле, слет в Алапаевске был... Напомню, что в Алапаевске прошел слет православной молодежи Екатеринбургской митрополии. Он действительно нашел очень интересных людей. Команду, прежде всего. Вот, что очень интересно, что в этом году новая команда работала над этим слетом. Ну, конечно, я там был не новый, но помогали это в основном все новые люди, которые пришли в Координационный совет, кто-то в этом году, кто-то в прошлом. Но в прошлом кто-то просто не успел поучаствовать в организации слета. И поэтому можно сказать, что этот слет, он показал работоспособность вот этого поколения, которое пришло на смену, ну, можно сказать, мне. Конечно, я как-то говорю, я ужасаюсь сразу, не жалею, я настолько стар уже. Вот. Но, тем не менее, поэтому действительно на этом слете удалось выявить такой вот контингент тех людей, которые действительно могут двигать наше молодежное движение вперед. И надеюсь, что Координационный совет будет показывать вот эту способность на протяжении вот этого года, 2014-2015 учебного года. Ну и также, конечно же, Алапаевск очень удивительный город тем, что это же город-святыня нашей райской земли, потому что это город, земля которого обогрена кровью преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Причем ее же там не только расстреляли, она там жила. И как нам рассказывали, что она действительно очень поражала местных жителей. То есть, когда она шла в храм, их там выпускали иногда в храм, она одевала все нарядное, и люди, представляете, через дырки в своих заборах пытались подсмотреть, вот как пройдет вот она, Елизавета Федоровна. И естественно, что вот прикосновение к этой святыне, оно не может не преображать, не может не заставлять задумываться над какими-то моментами нашей истории. И это также вот послужило, может быть, такой вот серьезной такой отправной точкой для участников слета.
А проекты конкретные какие-то были интересные?
Если говорить о конкретных проектах, то этот слет он был направлен больше, он проходил в таком больше миссионерском ключе. То есть мы приглашали интересных личностей, которые беседовали с молодежью. Но интереснейший такой момент, проект, как бы я сказал, это была лекция доктора философии Бакеевой Елены Васильевны. Почему? Потому что нам удалось установить такое сотрудничество между вроде бы светской такой системой образования, если хотите, да? Ну, доктор философии. У нас в православии часто скептическое отношение к философам. Помню, в том же Алапаевске как-то был на Катиросе, меня спросили, где я учусь, я говорю, на философском факультете, мне сказали, сочувствуем. То есть, такое вот отношение к философам, к людям, которые занимаются историей философии, просто философией. Но она, тем не менее, почему я говорю, что очень интересный проект? Потому что она разговаривала о любви, о сущности любви, и при этом не религиозным языком, но приходила к тем же выводам, что и мы, которые говорим на религиозном языке. То есть, может быть, она без ссылок на Священное Писание, без ссылок на святых отцов, но говорила о том же, о чем говорим мы. И это очень важный опыт, потому что мы же часто испытываем трудности, когда разговариваем со своими коллегами о таких вещах. Мы вроде пытаемся им дать ссылку на апостола Павла, они говорят, ну и что нам твой апостол Павел? Или еще кто-то. Вот. И поэтому надо учиться говорить с современными людьми на современном языке. И вот это был очень интересный проект. Ну, опять же, как говорит апостол Павел, что он был с эллинами как эллин, с иудеями как иудей. И вот мы также должны быть с офисными клерками как офисные клерки, да, с монтажниками как монтажники, с рабочими как рабочие. Так что вот это интересный момент. И видите, а если вы имели в виду какие-то социальные проекты, которые там, допустим, на будущее, то тут, конечно, вот этот след конкретно, он таких социальных проектов не предполагал создание. Если говорить, опять же, вот о слете, который проходил на Увельдах, там это предполагается изначально. Это он называется «Школа слет Увельды 2000 там какой-то. Здесь это не предполагалось, но, может быть, еще и самое важное достижение этого слета – это вот это дружеское общение между молодежью, которое дает надежду на то, что все-таки какие-то социальные проекты, они в будущем появятся. И это еще дает надежду, потому что действительно был обмен опытом. Тут же отец Алексей Уминский рассказывал об опыте своего прихода. А это очень интересный опыт. Я думаю, что молодежь, услышав это, она может это воплощать и на своих приходах что-то.
Вот что касается Увельды 2014, это же был не чисто молодежный слет. Там вот была группа челябинская именно православной молодежи. Я с ними разговаривала, когда с их лидерами, но я не совсем поняла. Я пыталась у них добиться, какие есть проекты, но либо не всегда сразу люди делятся своими проектами, либо все-таки это все рождается как-то вот так вот спонтанно. Главное – это вот все-таки собираться в храме, быть прихожанами какого-то одного храма, и тогда это будет именно такой вот костяк молодежного движения. Вот люди собираются в храме, и вот то, что на данный момент актуально, то, что наиболее животрепещущее, допустим, там кинула там служба милосердия клич там детям помочь, пошли туда. Там трезвенники решили провести акцию, пошли туда. То есть, может быть, в этой мобильности и готовности, как Тимур и его команда, идти на зов туда, где ты нужнее, может быть, в этом не нужно так вот системно, прям планомерно какие-то строить планы на много лет вперед. Вот четко, вот мы молодые, мы готовы, нас объединяет чаша, мы вот здесь, в этом храме.
Ну, вот я с вами во многом соглашусь, потому что, когда мы начинаем говорить о молодежи, о молодежном движении, мы говорим как о каком-то бизнес-проекте. что так, вот мы должны к такому-то сроку заплатить столько-то проектов, ну, слава богу, хоть денег не срубить. Вот. На самом деле, вот если так подумать, действительно, что главное в молодежном движении и какие цели преследует молодежное движение? Об этом много споров, конечно. Многие говорят о том, что нужно создавать какую-то пресловутую среду, где молодежь-то вот общалась, а с чем мы тоже начали, зачем слеты. Но заметьте, я сказал, что среда-то не просто среда, а с заданными целями. А какими целями? Эта среда должна помогать воспитывать православных христиан. Если мы говорим о молодежи в православии. Она должна помогать воспитывать православных христиан. А это кто? Это члены конкретного прихода. Вот здесь я с вами соглашусь. Вот надо не забывать, что церковь пошла с конкретных приходов. Что вокруг вот этого евхаристического общения изиждется жизнь церкви. Как, допустим, сказано в той же молитве одного из антифонов на литургии, да, когда Господу обращается и говорит, и эта молитва утверждает исполнение церкви твоей, я сохрани. Что предполагает, что только в литургии церковь-то и является. Но что это значит? Что молодежь, человек конкретный, который является членом этого православного молодежного движения, он должен являться членом конкретного прихода. И это значит, что радости его прихода и горести его прихода должны быть его радостями и его горем. И, соответственно, те, ну, давайте скажем современным языком, проекты, которые воплощаются на этом приходе, должны быть проектами этого молодого человека. И в этом отношении действительно, наверное, не стоит говорить о молодежном движении как о каком-то бизнес-движении, в котором должны быть свои конкретные проекты. Они, может быть, могут быть. Там молодежь решит собраться вокруг детского дома. Ну, почему бы и нет? Но прям постоянно это все продумывать, наверное, не стоит. Надо быть действительно мобильным. И в этом отличие молодежи, как мы тоже вначале подметили, от взрослых уже людей. Потому что взрослые люди, они не настолько мобильны. Они как бы уже вросли корнями в эту повседневность и так далее. А молодежь, она еще выбирает, присматривается, смотрит. И вот, конечно. Но есть, видите, одна опасность. Очень многие люди, они пытаются, ну что ли сказать, использовать это желание молодежи благое. Причем использовать по поводу и без. Нужна бесплатная рабочая сила. Ну вот молодежь есть. И вот здесь уже ответственность взрослых молодых людей, простите, взрослых людей, что, конечно, надо призывать молодежь на помощь, но надо понимать, опять же, что это не просто бесплатная рабочая сила, и относиться к ним, соответственно. А то вот, знаете, по опыту работы в Координационном совете очень много организаций, которые пытались именно таким образом использовать молодежь. А, ну они же бесплатно все делают. Так что там нам где-то разгрузите здесь то-то. Ну, вот это, наверное, уже нехорошо, это перегибы. Но...
Вот поэтому у меня в одной из прошлых передач мы говорили некие вот, не то что сомнения, но я не совсем могу понять, как возможно масштабное молодежное движение, поскольку если на каждом приходе конкретные цели, и все друг друга знают, и взрослые, например, не допустят того, чтобы молодых использовали как-то в своих каких-то непонятных целях, то есть там все четко понятно. А когда это масштабно, уследить за всем, и как бы это нужно уже иметь действительно какие-то целевые проекты большие. Угу. Вот насколько это все все-таки реализуемо, поскольку все равно говорится на уровне патриархата, что нужно движение православное.
Но видите, здесь действительно не стоит замыкаться на отдельном приходе, потому что отдельный приход, если молодежь замыкается только на нем, в конце концов это все может молодежное движение этого прихода вырождаться. То есть молодежь должна действительно вступать в диалог. Это вообще необходимо для молодого человека. Если он идет по жизни с зашоренными глазами, значит что-то не так. Его не может не интересовать окружающая среда. И поэтому задача-то как раз молодежного движения в том числе не только поддерживать жизнь на конкретных приходах, но и обмениваться опытом.
Но тут мы приходим к слетам как да, к такой самой лучшей форме, наверное.
Слеты, конференции, что еще могут быть? Какие-то общие проекты нескольких приходов. Это распространение информации, это же тоже очень важно. Потому что, знаете, есть же такое выражение, касаемое рекламы. Вася хороший повар, но никто об этом не знает. Так вот, может быть, вознесенцы хорошо что-то делают такое, но никто об этом не знает. Так масштабное молодежное движение, оно должно как бы вот, распространять эту информацию. И в чем поддержка там, допустим, на приходах вот этого молодежного движения? А в том, что, допустим, если какой-то отдаленный приход, там только зарождается молодежь. Они могут, может быть, тыкаются, не знают, что вообще сделать-то, где опыт-то взять. Им помогут соратники из других приходов. Вот в этом задача масштабного молодежного движения.
Мы вас ждем с вашими программами в нашем эфире «Время молодых». Спасибо. Вас как ведущего, и благодарим за эту беседу. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится.
Я также надеюсь. Спасибо.